созданная Господом непобедима. История Каршинской церкви. Окончание. Начало во втором и третьем номерах за 2015 год. Прерванный праздник жатвы. 10 октября 1999 года Каршинская церковь собиралась праздновать праздник жатвы. Желая вместе с ней возблагодарить Бога за его дары, в Карши приехали верующие из других городов – Ташкента, Самарканда, Душанбе. Незадолго до начала богослужения к дому молитвы подошел участковый милиционер. Он потребовал открыть для проверки багажник самаркандской машины, а когда ее владелец отказался это делать, тут же вызвал наряд милиции. Стражи порядка, подъехав к дому молитвы, не мешали верующим собираться на богослужение, и вначале казалось, что все закончится хорошо. Но во время первой проповеди проповедовал брат из Ташкента Борис Белан. В зал зашел милиционер и приказал проповеднику выйти во двор. Тот не согласился, сказав, что сначала закончит проповедь, а потом будет разговаривать с представителями власти. Милиционер настойчиво повторил свой приказ. Видя, что обстановка накаляется, брат призвал церковь к молитве. Как только верующие встали на колени и начали молиться, в зал зашли несколько милиционеров. Они силой подняли проповедника с колен и вытащили во двор. На кафедру поднялся другой проповедник, но и его вывели из молитвенного дома. То же самое произошло и с третьим. Потом милиция вывела во двор всех братьев, сидевших впереди, и некоторых подростков-оркестрантов. Дальше началось бесчинство. Стражи порядка стали вырывать из рук присутствующих книги и бросать их на пол. Затем Светлану Андрейченко, как хозяйку дома, и всех мужчин, в том числе и глухих, даже тех, кто впервые пришел на собрание, увезли в ГОВД. А в жилом помещении милиционеры провели обыск и забрали всю духовную литературу и кассеты с аудиозаписями проповедей и песен. В горотделе верующих допрашивали, требовали под диктовку написать объяснительные и дать письменное обещание больше не посещать собрания. Некоторых братьев сильно избили. Насерина Николая из Ташкента надели противогаз, перекрыли доступ воздуха и стали душить, заставляя подписать какую-то бумагу. Били даже подростков за отказ переводить глухонемым требования милиции. После допроса Белан Борис из Ташкента и Вахидов Алексей из Самарканда были арестованы на 10 суток. Гостей из Душанбе выдворили из Узбекистана. Это было первое серьезное гонение на церковь Карши со стороны властей. Возможно, так сатана хотел напугать других узбеков, которые все больше и больше приходили к Богу. Но Господь дал сил своим детям все вынести и не испугаться преследований. Глухие не только не перестали ходить на собрания, но начали ревностнее благовествовать и служить Богу. Смерть Авеля Андрейченко. 30 января 2001 года церковь Карши постигла серьезная утрата. Неожиданно от инфаркта умер ответственный за общину Андрейченко Авель. Проснувшись утром, он, как обычно, сел читать Библию, и у него внезапно остановилось сердце. Это событие стало тяжелым ударом для всей церкви. Проводить брата в последний путь приехало немало верующих из других городов Узбекистана. Многие хорошо знали Авеля и потому хотели разделить скорбь о его смерти с родными и церковью. На похоронах немало было и глухих, около 100 человек. Хотя в то время еще никто из них не пользовался сотовыми телефонами, но они все же сумели сообщить друг другу о смерти брата и приехали даже из отдаленных кишлаков. Многие присутствующие впервые видели, как глухие плачут. Они не издавали никаких звуков, но по их лицам безостановочно ручьями текли слезы. Для них брат Авель был очень дорог. Светлана Андрейченко. Накануне своей смерти Авель должен был уехать в Ташкент, но почему-то не уехал. «Скоро я уеду очень далеко», — сказал он Ибрагиму. За день до смерти он был в посте, а по какому поводу поститься, не сказал. В тот же день он отнес всем то, что обещал. Кому книгу, кому мешок муки, кому другие продукты. Для глухих сделал специальное устройство, которое подает световой сигнал, когда ребенок плачет. По-видимому, муж чувствовал свою скорую кончину. У Авеля иногда болело сердце, и незадолго до его смерти мы ходили с ним в больницу, сдавали анализы. Врачи сказали, что все в норме, серьезных отклонений нет. Я все равно предложила ему купить лекарства, но он отказался. Часа за два до инфаркта он снова стал жаловаться на тяжесть в плече. Но мне почему-то казалось, что ничего страшного в этом нет, все пройдет. Однако Бог судил иначе. После смерти Авеля руководить общиной стал Шишов Сергей, а вскоре ему начал помогать молодой брат Михаил Балыкбаев. Церковь Каши, созданная Господом, продолжала жить и трудиться для Бога, несмотря на уход в вечность брата, который сделал так много для ее возникновения и развития. Переход под попечение Ферганы. В 2001 году из Самарканда в Германию вместе со всеми родственниками уехал пожилой служитель Керстан Эмиль Фридрихович. Долгие годы он нес духовное попечение обо всех христианах, живущих в центральной части Узбекистана, в Самарканде, Карши, Мубареке, Наваи. Другого служителя в этом регионе не было, и после уезда брата попечение об этих верующих было поручено служителям из Ферганы, расположены за 800 километров от Карши. Они могли посещать церковь не чаще, чем раз в месяц, приезжая на короткое время для совершения вечери Господней. Такое попечение не могло не сказаться на церкви. Некоторые вопросы долго не решались из-за отсутствия служителя. Кто-то из верующих не устоял на узком пути и ушел в мир. Эмиграция. Верующих в Каши эмиграция тоже не обошла. Многие ревностные братья, уверовавшие в 90-е годы, пробыли в церкви всего несколько лет и уехали в Россию. За весь период существования Кашинской церкви в ней было крещено около 80 человек, а сейчас в церкви чуть менее 40 членов. Если вычесть тех верующих, кто был отлучен, их было немного, и кто умер, то получится, что эмигрировало около трети принявших крещение в Карши. В начале 10-х годов в Россию также уехал один из первых членов церкви Сергей Шишов со своей семьей. Из-за эмиграции в Каши редели ряды проповедников, детских воспитателей. Уезжали братья, которые в перспективе могли стать служителями. Отчасти из-за этого в Каши долгие годы не было своего служителя. Проблемой для церкви Каши была и остается трудовая миграция. Некоторые верующие, в основном братья, на все лето или даже на больший срок уезжали на заработки в Россию или в Казахстан. Из-за этого в церкви становилось меньше проповедников и благовестников. Появлялись трудности и в других видах служения, да и в семьях возникали проблемы из-за отсутствия отцов. Нужно отметить, что в целом эмиграция для Кашинской общины прошла гораздо безболезненнее, чем для других церквей Узбекистана, потому что большинство членов церкви в Каши – глухие узбеки, а из коренного населения почти никто не уезжал из страны навсегда. Несмотря на трудности, связанные с эмиграцией, Господь, создавший церковь в Каши, заботился о том, чтобы христиане не оставались без попечения, посылал им духовную пищу, давал силы для труда. Церковь росла, и в ней совершались все необходимые виды служения. Ужесточение отношения властей к верующим. В 1998 году в Узбекистане был принят закон о свободе совести и религиозных организациях, который серьезно ограничивал деятельность церквей, запрещал миссионерство и прозелитизм. Под полный запрет попадали также собрания верующих без регистрации. Как часто бывает, этот закон стал применяться на практике, особенно в отношении христиан, далеко не сразу после его принятия. Еще много лет верующие могли свободно собираться, проводить христианские лагеря и благовествовать, и никого не привлекали за это к ответственности. Но к середине нулевых годов власти стали больше обращать внимание на деятельность христиан и начали привлекать их к административной ответственности по действующему законодательству. Постепенно и методично органы власти останавливали открытое благовестие. Сначала не давали проводить евангелизационные собрания в общественных местах. Потом взялись за выносные библиотеки. Через время стали строго наказывать тех, кто просто раздавал людям буклеты или книги религиозного содержания. В конце концов, всякое открытое благовестие в Узбекистане прекратилось. Теперь христиане рассказывают неверующим о Спасителе только в частных беседах. Иногда один или два раза в год власти стали посещать молитвенные собрания во время богослужений, препятствуя их проведению. Обычным результатом таких посещений стали административные суды над верующими, где им неизменно присуждали штрафы. В последнее время суммы штрафов сильно выросли. Так, если в 2006 году штрафы, присужденные верующим, в пересчете на доллары составляли от 80 до 430 долларов, то в 2013 году доходили до 2625 долларов. Верующим города Карши, то ли из-за усердия местных властей, то ли из-за того, что большую часть христиан составляют узбеки, притеснение пришлось испытать больше, чем верующим других церквей Узбекистана. Власти чаще посещали их дом молитвы и чаще штрафовали верующих на большие суммы. Власти Карши судят не только братьев-проповедников, но и сестер, в том числе многодетных матерей. Несколько раз была приговорена к штрафу хозяйка дома Светлана Андрейченко. Судили и Викторию Ташпулатову, 7 детей, Наргизу Балыкбаеву, 7 детей, Светлану Шишову, 4 детей, Муниру Газиеву, 8 детей. Была осуждена несколько раз, и каждой из них присуждали штраф. У работающих христиан штрафы высчитывают из зарплаты, у глухих из пенсии, которую они получают по инвалидности. Однажды было так, что у глухих стали высчитывать штраф, хотя приговор еще не вступил в силу. Верующие подали апелляцию на решение городского суда в областной суд, а тот еще не принял решение. На вопрос, почему такое происходит, власти ответили: «Если областной суд отменит решение городского, деньги мы вам вернем». Но такого еще ни разу не было. Иногда в счет штрафа у верующих конфискуют имущество – бытовые приборы, ковры, музыкальные инструменты. Бывало, что у глухих из кишлаков забирали скот. И все же до сих пор старания противника Христовой Церкви через преследование сбить с истинного пути хотя бы кого-нибудь из избранных были напрасны. Из руки Небесного Отца похитить верных Божьих детей оказалось невозможно. Гонения на глухих со стороны родственников. Родственники глухих, вставших на христианский путь, обычно сильно притесняли их за это, считая предавшими свою веру. Гонения со стороны близких были для братьев и сестер гораздо серьезнее тех, которые им приходилось испытывать от властей. Уверовавших сначала пытались убедить оставить церковь словами, а потом, если слова не помогали, следовали более серьезные меры – избиение, лишение общения с родственниками, изгнание из дома. У глухого Каримова Уткира все родственники неверующие. Когда он обратился к Богу, его отец приложил немало усилий, чтобы он отказался от веры во Христа. Однажды отец даже приехал в дом молитвы, чтобы поговорить с верующими. Христиане отнеслись к нему неплохо, рассказали о Боге. Потом некоторые даже съездили к нему в гости в Кишлак, и он успокоился. Но на этом испытания брата не закончились. Ему стали препятствовать посещать богослужения другие родственники, особенно его родная дочь. Бывало, что в воскресенье его закрывали в доме, чтобы он не уехал в Карши. Родные очень боялись и боятся, что верующим перестанут платить пенсию по инвалидности, поэтому и настойчиво добивались того, чтобы Уткир перестал посещать богослужения. Но, слава Богу, брат до сих пор остается верным Христу. Анвар Каримов. «Покаялся я в 2007 году. На это мои родственники отреагировали спокойно. Я постоянно ездил в Карши на собрания и в 2011 году принял крещение. Однажды в дом молитвы пришли власти и переписали всех присутствующих, а потом стали ходить по домам верующих. Я живу по соседству с дядей и младшим братом, и власти пришли к ним, интересовались мной, моей верой. Об их посещении дядя рассказал моей жене и сыну. Жена устроила скандал, собрала всю христианскую литературу и сожгла. Потом спрашивает меня: кому будешь поклоняться, дьяволу или Богу? Я ответил: Богу. Тогда она начала бить посуду, кричать и драться. Мое лицо поцарапало так, что я некоторое время не выходил из дома. Сын тоже испугался, что его могут выгнать с работы. Дядя предлагал мне много денег, лишь бы я оставил веру в Бога. Я ему ответил, что деньги быстро истратятся, поэтому я лучше буду верен Богу. Другие родственники вступили за меня и сказали, чтобы меня оставили в покое, потому что я сам могу выбирать, в кого верить. Слава Богу, что он помог сохранить ему верность. Еще один брат, которого тоже зовут Анвар Каримов, обратился к Богу в 2000 году. В своей семье он тоже один верующий, хотя его дети, когда были маленькими, ходили вместе с ним на собрания. Однажды всех присутствующих на богослужении, в том числе и детей, власти увезли в ГУВД и вызвали туда директоров школ, где учились дети верующих родителей. После этого детей Анвара выставили в школе на линейку перед всеми учениками и всячески унижали, оскорбляли. Старшая дочь не смогла этого вынести и после того случая решила полностью порвать с верующими и даже уничтожила свою Библию. Этому еще способствовала и жена брата Анвара. Она всегда была против того, чтобы он ходил на собрания. Сама не раз рвала и выбрасывала духовные книги, так что брату до сих пор приходится прятать все, что напоминает о Боге. Но, несмотря на трудности, он не унывает и продолжает смело идти за Христом. Филиал в Шахрисабзе. Господь благословлял труд церкви среди глухих, и постепенно спасение в Иисусе Христе обретало все больше человек. Но многие глухие, которые посещали богослужение в Каши и были здесь членами церкви, жили не в самом городе, а в области. Одни в Касании, другие в Шахрисабзе, третьи в различных кишлаках. Приезжать каждую неделю в областной центр им было трудно, поэтому иногда верующие из Карши или служители из Ферганы посещали эти города и кишлаки, где жили глухие, и проводили там собрания. Больше всего глухих христиан было в Шахрисабзе, городе, расположенном в 100 километрах от Карши. Для того, чтобы там могли регулярно проходить собрания, в 2006 году был приобретен дом, в котором поселился Хамидов Ибрагим со своей семьей. Вестники истины, номер 3 за 2015 год, в статье, созданной Господом Непобедимо, было указано, что фамилия у Ибрагима Газиев. На самом деле его фамилия Хамидов, в то время как у его жены Муниры Газиева. Редакция приносит извинения за допущенную неточность. Мунира Газиева. Родственники были очень недовольны тем, что мы с мужем стали христианами. Некоторым не нравилось, что мы решили принимать всех детей, каких давал нам Бог. В то время мы жили с родителями Ибрагима в одном дворе. В 2004 году они сильно обозлились на нас и выгнали из дома, заявив, что лишают нас наследства и вообще отказываются от нас, как от детей. 2 года мы снимали квартиру в Карши, а потом нам предложили переехать в Шахрисабз, в дом, приобретенный для богослужений. Здесь мы прожили 5 лет. Каждую пятницу глухие в Шахрисабзе собирались для совместного разбора Священного Писания. По воскресеньям собрания проводили через раз, потому что раз в 2 недели ездили в Карши. Обычно раз в месяц в Шахрисабзе или в близлежащем кишлаке собрания проводил служителей из Ферганы. Преследование со стороны властей глухим приходилось встречать и в этом городе. Несколько раз стражи порядка разгоняли собравшихся на богослужение, забирали верующих в отделение милиции. Правда, судов над христианами в Шахрисабзе не было, но некоторые члены церкви, живущие здесь, были оштрафованы за посещение собраний в Карши. Мунира Газиева. В 2007 году умер отец Ибрагима, и его мать осталась жить с братом Ибрагима. Тот много издевался над ней, и она решила тайно завещать дом моему мужу. Об этом знали только сам Ибрагим и одна из его сестер. Через 1.5 года мать умерла, и только тогда всем стало известно, кому завещан дом. Брат Ибрагима был очень удивлен, он думал, что уже является хозяином дома. Потом было много проблем, но спустя год мы все-таки вернулись жить в Карши. К сожалению, после того, как Ибрагим возвратился в Карши, собрания в Шахрисабзе прекратились, потому что проводить их было некому, и дом вскоре продали. Гонения в 2013 году. В 2013 году церкви в Карши пришлось пережить очередную волну преследований со стороны органов власти. 21 апреля в дом молитвы во время богослужения пришла милиция. Как было уже не раз, представители власти сняли все на видеокамеру, обыскали верующих, забрали христианские книги. Потом почти всех присутствующих посадили в автобус и привезли в ГУВД. Всего было задержано 78 человек вместе с детьми. В милиции христиане пробыли 3.5 часа. После этого случая суд оштрафовал хозяйку молитвенного дома Андрейченко Светлану на сумму, эквивалентную $1,907. Обвинение было абсурдным. Якобы сестра без разрешения и соответствующего образования преподает религиозное вероучение. 23 июня власти вновь нарушили мирное богослужение верующих. Все опять сняли на видеокамеру, потом присутствующих переписали и, проверив их сумки, забрали у них новые заветы, сборники песен, буклеты, закладки. Всех, даже маленьких детей, сфотографировали, а потом выгнали на улицу. Руководитель, пришедший, который представлялся Алишером, распространенное узбекское имя, приказал снять настенные вентиляторы, висевшие в зале для богослужений, сказав, что они ему пригодятся. Верующие стали спрашивать, зачем он это делает, ведь вентиляторы никак не относятся к религиозным предметам. Он ответил, что власти должны бороться с верующими любыми способами и делать все возможное, чтобы они прекратили собираться. В конце он пригрозил, что вообще конфискует дом молитвы. Несмотря на то, что хозяйки дома не было, милиционеры провели обыск в жилых помещениях. После разгона верующих были задержаны трое братьев. Их допросили в отделении милиции, а потом отпустили. 30 июля в дом молитвы пришли судоисполнители и потребовали, чтобы Светлана Андрейченко оплатила штраф за 2012 год – $205. Сестра платить отказалась, и тогда ей сказали, что будут в счет штрафа конфисковать имущество. Переговорив между собой, судоисполнители решили забрать имущество и в счет свежего штрафа за 2013 год – $1907. Хотя сестра подала на это решение суда апелляцию, которая еще не была рассмотрена. На возражение Светланы никто не стал обращать внимания. Из дома молитвы вынесли кафедру, пианино, 17 скамеек и ковер из детской. Жилое помещение сестра открывать отказалась, но власти проникли туда через окно и вынесли двухкамерный холодильник, DVD-проигрыватель с колонками, швейную машинку и электродуховку. Из летней кухни забрали старый холодильник марки «Зил». 23 августа состоялся суд над семью братьями и двумя сестрами, шестеро из подсудимых глухие, на котором слышащих оштрафовали на сумму, эквивалентную $2625 США, а глухих на сумму, эквивалентную $2250 США. Бог не оставил своих гонимых детей без поддержки. Собрания продолжались даже при отсутствии скамеек. Верующие штрафов не платили. После всех этих событий, возможно, из-за многочисленных ходатайств из других стран, власти не нарушали богослужений целый год. Верующие могли свободно собираться для поклонения Богу. Воистину верны слова Бога. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Исайя 54:17. Господь не оставит своих. Бог, создавший церковь Карши, продолжает заботиться о ней, посылая верующим все необходимое для жизни и благочестия. В 2014 году в общине состоялось долгожданное событие. Был рукоположен первый служитель – диакон. Теперь некоторые духовные требы в церкви могут совершаться без помощи служителей из других городов Узбекистана. Господь заботится и о материальных нуждах членов церкви. Многие из глухих живут очень бедно, в тяжелых бытовых условиях, зарабатывают немного. К тому же у некоторых из пенсий по инвалидности высчитывают штрафы, наложенные за посещение богослужений. Но по милости Божьей никто из них никогда не оставался без насущного хлеба. Бог побуждал братьев и сестер из других церквей братства оказывать им необходимую помощь. Никому не известно, что ожидает церковь города Карши в будущем. Ужесточатся ли гонения? Будет ли возможность благовествовать среди узбеков? Как повлияет на церковь продолжающаяся эмиграция русскоязычного населения? Но одно ясно – Бог не оставит своих. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, писал апостол Павел филиппийцам. 1 глава, 6 стих. Эти слова верны в отношении всех детей Божьих, в том числе и живущих в Карши. Господь, создавший церковь, будет неизменно заботиться о том, чтобы она дальше росла и развивалась, и не допустит того, чтобы врата ада восторжествовали над ней».